Хроническое сегодня.
Полдень в Москве и в эфире «Эхо» программа «Хроническое сегодня». На прошлой неделе на очередной виток вышла дискуссия о приостановке военных действий между Украиной и Россией. Долго и упорно об этом говорил глава «Яблока» Григорий Явлинский, а на прошлой неделе об этом же написал экс-председатель Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг. Цитата. «Подпишите соглашение о прекращении огня. Сначала соглашение о прекращении огня. Сначала перестаньте убивать людей. Потом начните говорить». Конец цитаты. Так политик написал 31 августа на своей странице в Фейсбуке. Современная история России уже знает подобную попытку договориться после остановки военных действий и вывода войск. 31 августа 1996-го так завершилась Первая Чеченская война, итогом которой стали Хасавюртовские соглашения. В этом году как-то особенно пытаются осмыслить, как к сегодняшнему дню привело все то, что происходило со страной в 90-е. Поэтому сегодня мы вспомним, что гости радиостанции «Эхо Москвы» на протяжении последних лет говорили о Хасавюртовских соглашениях.
Хроническое сегодня.
Первому дадим слово Владимиру Курамурзе-младшему. В одном из выпусков «Грани недели» в 2021 он давал историческую справку подписанию Хасавюртовских соглашений.
31 августа 1996 года в районном центре Хасавюрт на границе Дагестана и Чечни было подписано мирное соглашение, положившее конец двухлетнему кровопролитному конфликту между федеральными силами и вооруженными формированиями чеченских сепаратистов. Первая Чеченская война, начавшаяся с введения российских войск в декабре 1994 года, унесла жизни тысяч участников боевых действий с обеих сторон и десятков тысяч мирных жителей. Чеченские города лежали в руинах. Война была непопулярна в российском обществе, и ее прекращение стало одним из главных обещаний президента Бориса Ельцина в ходе избирательной кампании 1996 года. Уже после выборов в августе 96-го сепаратисты перешли в наступление и восстановили контроль над Грозным, Гудермесом и Аргуном. Хасавюртовские соглашения предусматривали немедленное прекращение боевых действий и вывод федеральных войск из Чечни. Стороны обязались решать любые споры исключительно мирным путем и в соответствии с нормами международного права. С российской стороны документ подписал секретарь Совета Безопасности Александр Лебедь, с чеченской – начальник штаба вооруженных сил Аслан Масхадов. Де-факто Чечня становилась независимым от России государством. При этом де-юре вопрос об окончательном статусе республики был отложен до 31 декабря 2001 года. В том же 96-м году группа депутатов Государственной Думы обратилась в Конституционный суд с запросом о проверке соответствия Хасавюртовских соглашений 4-й статье Основного закона о территориальной целостности Российской Федерации. В вынесенном определении суд назвал договор не юридическим, а политическим соглашением, которое не может быть предметом рассмотрения в Конституционном суде. В рамках мирного регулирования в январе 1997 года в Чечне под контролем наблюдателей ОБСЕ прошли президентские выборы, которые выиграл Аслан Масхадов. В мае 1997 в Кремле президенты Ельцин и Масхадов подписали договор о мире и принципах взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой Ичкерия. На церемонии подписания президент России сказал, что это соглашение, цитата, «ставит точку в войне и противостоянии 400-летней давности». Впрочем, этим словам не суждено было сбыться. Уже через два года после назначения премьер-министром России Владимира Путина федеральные войска начали новую войну в Чечне.
В 2009-м Владимир Карамурза-старший с Леонидом Радзиховским и Леонидом Млечным так вспоминали о Хасавюртовских соглашениях.
Война в Чечне добила хрупкие ростки российской демократии. Потому что действительно демократическая система в условиях войны, тем более в условиях практически гражданской войны, существовать не может. И российские демократические партии были поставлены перед жесткой альтернативой. Или выступать против президента, что в России даже во времена Ельцина было далеко не безопасно. или ломать свои убеждения через колено и соглашаться с войной, тем более такой безобразной войной, как война в Чечне. И демократические партии на этом сломались. Это была их моральная катастрофа, которую практически никто не выдержал. Ну и вообще общество, которое, значит, с одной стороны шла гражданская война внутри страны, бандитская война, а с другой стороны еще и гражданская война на Северном Кавказе. Вот сочетание этих двух войн, оно, конечно, породило абсолютно такой бандитский менталитет всего нашего общества. Каша, которую мы расхлебываем до сих пор. Явно Чечня этого удовольствия не стоила, это уж точно.
Несмотря на подавляющее превосходство в живой силе, вооружении и воздушной поддержке, федеральные войска не смогли установить эффективный контроль над многими районами Чечни, сказала слабость и нерешительность как политического, так и военного руководства России. Серьезные потери, которые понесли федеральные войска в Чечне, недостаточное боевое и тыловое обеспечение, враждебность местного населения и непрекращающиеся нападения со стороны боевиков привели к падению морального духа личного состава. Российское государство потерпело поражение в пропагандистской войне. Общественное мнение России оказалось в целом настроено против продолжения боевых действий. 28 мая 1996 года Борис Ельцин впервые встретился с представителями Чеченской республики Ичкерия. 16 августа Селимхан Яндарбиев и Александр Лебедь в селении Новой Атаги объявили о создании наблюдательной комиссии для контроля за выполнением условий прекращения огня. Были заключены хасавюртовские соглашения, по которым решение вопроса о статусе Чеченской республики Ичкерия было отложено до 2001 года. В 1997 году президентом Ичкерии был избран Аслан Масхадов. Осмысление итогов войны еще предстоит российскому обществу, уверен писатель Леонид Млечин.
Мы сейчас даже не в силах установить масштаб ущерба для нашей страны. Ну, естественно, во-первых, это убитые, раненые, искалеченные люди, это страшно. Во-вторых, это распространившаяся оттуда, из Чечни, возвращенная потом назад к нам, жестокость, приставка на силу, которые так усугубили то, что без того было в нашем обществе. И люди, прошедшие через Чечню, они живут рядом с нами. Никто решительно не помог им вернуться к нормальной жизни. Не жизнь нормальная им позволила вот как бы демобилизоваться, а они под себя перестраивают нашу жизнь. Мы это ощущаем на каждом шагу.
Но что из себя представляло это перемирие и кто за ним стоял? Об этом рассказывал Алексей Венедиктов 23 марта 2013 года, в день, когда не стало Бориса Березовского. Алексей Алексеевич рассказывал, что хасавюртовский мир – детище Березовского.
И, кстати, вот Илья из Ярославля интересуется, у него такой вопрос почти литературный. Кто создавал образ серого кардинала и крестного отца? Сам Борис Абрамович или его окружение?
Это, конечно, сам Борис Абрамович, причем он вполне цинично мне рассказывал о том, как он это делал. И, в общем, он, конечно, есть два Бориса Абрамовича, реальный, а есть мифологический персонаж. Безусловно, в истории останется мифологический персонаж.
Тот же персонаж, который в куклах был.
Да, вот это он же, да, он очень любил это смотреть и всегда считал это бесплатной рекламой. Он всячески намекал, подмигивал, что он там вхож туда-сюда и что он принимает решения, иногда говорил в открыто, иногда это было правдой, иногда и в значительной части это было преувеличением, потому что мы теперь представляем, как принимались решения, но я вас всех отсылаю, наших слушателей, чтобы вы смогли составить, в том числе Илью из Ярославля, собственное впечатление о том, как принимались решения, к процессу, к тому самому процессу, который Борис Абрамович Березовский, Роман Аркадьевич Абрамович в Лондоне были. Есть стенограммы, они рассказывают, как это все было. Это такое обвинительное заключение по тому, как принимались решения в России, это такая история, что вот это останется в истории. Вот история России – это история этого процесса. Там очень много всего, очень много заявлений, доказательств, документов. Найдите стенограммы, они частично есть на английском, может быть, когда-нибудь кто-то переведет. А это на русский, частично есть на русском, и почитайте. Вот там все есть. Потому что и тот, и другой, ибо речь шла о 5,5 миллиардов долларов, выложили все документы и все аргументы, которые у них были. Ничего не осталось. Сразу отвечаю на вопрос, где-то какие-то бумаги. Все вытащил Борис Абрамович, все кинул на чашу весов. Вот в этом процессе, и этот процесс, это есть документ. Это документ, стенограмма, документ. Понимаете? Поэтому видно, что он действительно принимал участие во многих решениях, он действительно чрезвычайно влиял. Я могу назвать, если тебе интересно, там ключевые несколько решений для, может быть, истории России, если угодно. Значит, первое ключевое решение, по которой, я думаю, можно было бы обсудить, это, значит, сбить группу крупных предпринимателей и промышленников для поддержки Ельцина в 96-м году.
Это самые выборы, которые сейчас любят вспоминать.
Да, это Давосский форум. Это январь 96-го года, именно Березовский явился тем человеком, потому что у Ельцина в январе 2-го года было 2%. И там предлагали там выдвигаться Гайдару, говорили, давай, Егор, выдвигайся и так далее. Да? И было понятно, что коммунисты выигрывают выборы, и что мы имеем реванш. И страна, мы в смысле страна. И в это время Борис Березовский в Давосе собрал враждующих между собой олигархов. Я хочу сказать, что у него было одно качество, которое чрезвычайно ценно в людях. Со знаком плюс, безусловно. Он был фантастическим медиатором. Он умел вокруг себя собирать людей, которые в обычных условиях не то что там руку бы друг другу не подали, ножом бы пырнули, а лучше бы из гранатомета.
А это за счет харизмы?
Вот это за счет харизмы, за счет увлеченности, за счет веры в то, в этот момент он верил, что он может посадить за стол. Это у него был фан, посадить за стол людей, которые должны перерезать. Монтеки с Капулеттими и Йорков с Ланкастерами. Посадить за стол и посмотреть, как они будут.
Мне кажется, каждый этап его жизни, это была цель.
Вот. Но это не была цель, это был инструмент, конечно. Но то, что он этим гордился, тем, что он гордился, что он умеет объединять необъединимых людей... И это вот как качество характера, то есть в данном случае можно сказать, что это такая толерантность, если угодно, к противоположным точкам зрения. И он посадил вот этих людей, которые вели между собой войны, не только экономические, да, там, как мы знаем, много трупов было в разных областях экономики в том деле. И вот в Давосе, значит, привлек туда ненавистного Чубайса, и в Давосе было договорено, что вот... Эти промышленники поняли, что с приходом коммунистов им есть что терять. Они решили поддержать Ельцина, который тоже был не сахар. И вот это первое его движение, он был мотором, он был этим, значит, придумщиком, организатором и мотором. И потом президентские выборы года, он был мотором, какое-то эхо Москвы, нет, он звонит Гусинскому, чтобы тот позвонил неизвестному ему Венедикту. Представляешь, что творилось в других медиа. Вот. И он, конечно, был мотором, и вклад в избрание Ельцина в 96-м году, его вот как организатора вот этих людей, он огромный.
А что, только деньгами это все решалось?
Нет. Во-первых, это решалось деньгами, во-вторых, это решалось медиа, а в-третьих, это решалось в том, что те, как бы сказать, те удачи, которые заложило правительство Ельцина в первом сроке, они были погребены под словесами коммунистов. Их надо было вытащить. И он их вытащил, он их видел. Это первая история, которая, конечно же, историческая роль, если говорить. Там кто-то оценит в плюс, кто-то в минус. Угу. Это историческая роль, и это его заслуга. Вторая история, безусловно, это Хасавюртский мир.
Вот об этом много очень вопросов.
А что, собственно говоря?
Это его и абсолютно его детище.
Это абсолютно его детище. Значит, он протащил и убедил Ельцина и его окружение, что должен быть генерал, который возглавит мирный процесс. Это была его идея, он о ней говорил задолго, я имею в виду Лебедя. И он, значит, мотался между теми, кто в кого стрелял, между, соответственно, чеченскими сепаратистами, назовем это так, и российскими генералами, и российской властью. Это был второй круглый стол. Мало было убедить Ельцина, надо было убедить генералитет, который уже Ельцина не очень-то слушал, таких как Лебедь, и надо было убедить сепаратистов приехать в Москву и вот сесть вот за этот стол. И, кстати, мне в свое время говорил об этом Ахмат Кадыров, который был один из лидеров сепаратистов, с Масхадовым, с Яндарбиевым, которые приезжали сюда, он к нему относился с огромным уважением, потому что он считал, что Березовский лично помог предотвратить избиение чеченцев в республике, ну, геноцид, грубо говоря, хотя таких слов Ахмат Хаджи не употреблял мне. Но он считал, что он остановил войну, а эта война в представлении Ахмата Кадырова была братоубийственной войной. Да? И вот это, безусловно, историческое его дело, это Хасавюртские соглашения. Я просто напомню, что Конституционный суд признал их конституционными. вместе с Зорькиным, кстати.
Ну, напомню. А люди пишут о том, что человек сначала сам развязывал войны,
ну, какие войны,
а потом сам же
вот
их прекращал.
Какие войны в 94-м году мог развязать Березовский, когда война началась в 94-м году? Мы сейчас говорим о вот 94-м, угу. Вот 94-м году он бизнесмен, он еще даже не вхож, а даже Коржакову. Понимаешь, да? Он занимается своим автомобильным бизнесом, он не мог развязать эту войну. Эту войну известно, кто развязал, известно, какие там были интересы, известно, какие там были, к сожалению, в том числе экономические интересы, и часть чеченской диаспоры в этом участвовала, в развязывании этой войны. Нет, это не так. Если мы говорим о 94-96 годе, это не так. Я сейчас говорю пока о Хасавюрте. Это вторая точка его. Третья его точка, я думаю, я успею до новостей, это, конечно, сшивание СНГ. На самом деле он понимал, что СНГ – это мертворожденное дитя, и все уже ставили на ней крест. В 98 году на СНГ все ставили, все разваливается, все к чертовой матери, тут кризис надвигается и так далее.
Очень сильное притяжение независимости.
Он абсолютно,
было,
да? Я помню все это, он метался, у него не было в Москве, мы не могли его поймать, чтобы сделать интервью. Он летал по столицам, он уговаривал президентов, он говорил, какой великий Ельцин, какая великая Россия. Это мне рассказывали некоторые президенты. Потому что он приходит там к президенту Среднеазиатской республики и говорит, вы великий, и Россия велика. Вот вы только двое великие, все остальные, а так, чухня. Потом он едет в следующую республику, говорит то же самое. И ему удалось несколько раз собрать, реально ему удалось убедить собраться президентов, остановить дезинтеграционный процесс. Это реально его заслуга, его харизма. До него и после него никто этого не делал, поэтому не надо говорить, что это какой-то объективный процесс. Тоже можно говорить, что это плюс или минус, или надо было дать СНГ умереть своей смертью и так далее, но он это сделал. И его, в общем... уважали, конечно, его сняли, когда Россия сказала снять, но его и назначили единогласно, кроме одного воздержавшегося президента, и он сохранил отношения, уже даже будучи в изгнании, он с президентами сохранил отношения и с Назарбаевым, и с Шеварнадзе потом Саакашвили, и с Лукашенко. Абсолютно разные президенты были, да, и на Украине. Он сохранил отношения, потому что люди, обладающие властью, они понимали, что в этом человеке, значит, у него в одном месте моторчик, и что он это, конечно, делает и ради себя, но, тем не менее, больше никто не делает.
О том, что это был единственный выход из чеченского конфликта, упоминал Демьян Кудрявцев на выход книги Петра Авина «Время Березовского».
Демьян Кудрявцев, медиа-менеджер. Мы говорим о книге Петра Авина, но столько не столько о книге, которая выйдет с понедельника «Время Березовского», но и о самом Борисе Абрамовиче. Если говорить о том, вот вы говорили о свершениях Бориса, да, и вы говорите о том, что в книге больше говорят о его недостатках, чем о его свершениях.
Нет, больше говорят о его свойствах.
Свойствах, хорошо, да. Свойствах. Так вот, если говорить, вот взять, знаете, извините, журналистская привычка, одно свершение. Вот он войдет в историю России, потому что...
Как мы уже говорили в начале, историю пишут не хроникеры, а победители,
поэтому вы знаете,
в историю России он может и не войти.
Но вы знаете, я вот вам скажу, что в школьный учебник истории России, в школьный учебник истории России Владимир Владимирович Путин точно войдет, присоединение Крыма, точка, без анализа, это плюс или минус. Это историческое событие,
безусловно,
которое он был инвестигатором, Путин. Вот Борис Абрамович... Один-два свершения. Вот то, что вы считаете
некоторые
свершением.
Абстрактные
то, что ты считаешь свершением.
Некоторый абстрактный учебник истории.
Школьный.
Да, ну... Не той
то
школы, которая есть
школьный,
сегодня.
Нет, школьный, да. Нельзя обойти.
Да,
вот нельзя обойти.
Безусловно, важнейшее объективное свершение Березовского – это окончание Первой Чеченской войны.
И этого нет в книге.
Нет.
И никто не говорит про это. Ну да, генерала Лебедя нет, кто про это может рассказать.
Да, или кто заинтересован, кто заинтересован сегодня рассказывать об объективно принесенном Березовском благе. Невозможный контекст сегодня говорить о Березовском, что он сделал что-то хорошее.
Ну как, единство? Вы же сами говорите. Привел Путин, вы же сами говорите.
Но это поэтому надо отрицать, потому что...
И этот факт отрицается в книге Волошина, в частности. А Юмашева?
И Юмашева.
И Юмашева.
Просто Юмашева более корректно. Нет, на самом деле, конечно, есть два абсолютных исторических события. Это окончание Первой Чеченской войны, подготовка Хасавюртского мира, заключенного не им, надо сказать, а Лебедем. И то, что это объективное понимание процессов, а не желание там быть миротворцем или что-то, доказывается в том числе тем, что Лебедь, когда пришел к должности секретаря Совета Безопасности, в первую секунду хотел сделать все наоборот. Ну, что там понимают эти евреи, там, Березовские и Рыбчинские?
В чеченцах.
Да, в чеченцах. Вот я там, замиритель Приднестровья, сейчас всех там положу и так далее. И уже через два месяца я говорил об этом с Александром Ивановичем очень много там, и так далее. Он говорит, черт, так нельзя, да, надо, придется замеряться, придется договариваться и так далее. Потому что любой человек, который вникал в чеченскую проблему, понимал, что единственной методологией ее решения была придумана Березовским тогда.
Более получается, того, что Путин сейчас политику Березовского.
Конечно, не сейчас.
Но сейчас, в смысле, когда, 99-2000.
Когда Путин начал чеченскую войну, он действовал как лебедь. Сейчас я снова это самое наведу там порядок, потому что эти ничего не понимают. Когда он ее заканчивал, он вел себя как Березовский лебедь. Да? Попытка найти внутри Чечни группу, с ней договориться и, так сказать, сделать...
Отдать им власть.
Отдать власть и достичь сначала мира любой ценой, а потом начинать эволюционное наведение порядка, неважно, что получилось, неважно, какие методы при этом использовались, это на самом деле это оттуда. Это все из 95-96 года.
То есть это была конструкция Березовского, да, в 97-м, да, и практически в 2000-м.
В 2000-м просто ее делали другие люди, которые убедились в том, что это единственное, что работает. Ну и, конечно, история про создание единства, неважно, как мы к ней относимся, это огромный политический как бы фактор на много лет, да, определивший развитие государства, история про бескомпромиссность, потому что, на самом деле, вот я говорил, администрация его не поддерживала, считала, что это невозможно. Какой у администрации был тогда выход, вы же понимаете? Если мы не можем создать альтернативу, мы не можем...
Отмена выборов, установление военного режима.
Раз. Или договоренность с Примаковым.
Ну,
два.
Да.
И,
там уже эти люди с Примаковым не могли договориться, поэтому военный режим.
Как бы, соответственно, как бы это важнейший поворот, который мы проскочили, и поэтому никто не заметил. Но на самом деле, как бы, если бы победило крыло, не желающее отдать власть, мы бы пришли, по сути дела, к продлению ельцинских полномочий, там, любому антиконституционному порядку, или мы бы пришли к сдаче всего союзу Лужков, Примаков, Маслюков, да, хозяйственно-коммунистический ГБшный триумвират. Да?
Лучше ГБшного триумвирата я бы воздержался в этой структуре, потому что, ну, что лучше ГБшный триумвират или ГБшный одновират, я бы сказал.
Но все-таки, как сказать, мы... Этот процесс оказался растянут. Этот процесс оказался растянутым. С другой стороны, в результате растянутости он, может быть, стал бесконечным. Потому что, как мы понимаем, все-таки Евгений Максимович вряд ли сегодня был бы у власти, если бы мы ее тогда отдали в силу, так сказать, биологических причин. Поэтому храни меня Бог решать, что было лучше или что было не лучше, не судья я этому. А вот то, что роль Березовского в этом была невероятная, и отрицать ее неверно перед исторической наукой. И поэтому выпускать книжку, которая в силу объективных причин, политических, конъюнктурных, аппаратных, сегодня не может говорить об этом правду, с моей точки зрения, большая ошибка была.
Вот смотрите, у нас идет чат в Ютьюбе, нам человек из Сибири пишет, таких, как Березовский, в истории России было немало, никто их не помнит, да и не нужно, не для специалистов. Вот, но не нужно не помнить.
Ну, я-то считаю, что помнить нужно все. Вот. В этом смысле, может быть, выбирая действительно наиболее значимые российские фигуры, так сказать, кто-то выберет одно, кто-то другое, но историческая наука должна помнить все. И проблема в том, что как она помнит? Она помнит, опираясь на свидетельства. Если создается какая-то книга, которая в силу конъюнктурных причин выпускает ложные свидетельства или неполные свидетельства, да, помню... Книга все время апеллирует к английскому суду некоторым сложным образом. Она все время апеллирует к английскому суду.
Наши слушатели могут не помнить.
И там в английском суде есть эта формула, что она говорит не только правду, но обязательно всю правду и только правду. Да, потому что одна правда недостаточно. Она должна быть полная. К английскому суду она апеллирует очень просто, потому что важнейший суд в жизни Березовского, проигранный им, это суд с Абрамовичем, который разрушил его жизнь и так далее. А один из важнейших судов в жизни Авина был тоже суд с Березовским, и тоже английский, который уже проиграл, в свою очередь, Авина.
Березовскому.
Да. И в каком-то смысле он пытается объяснить всей этой книгой, почему он вот этому объективному, честному суду, решение которого надо признавать, потому что если его не признавать, то не признается и победа Абрамовича.
Ну да.
Почему Авин его проиграл.
О том, как пришли к хасавюртовскому миру, в программе «Не так» рассказывал в 2010 году председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
В феврале 1995 года у нас вдруг перемирие. С 13 по 21 февраля войска остановлены. В апреле-мае, с 28 по апреля по 11 мая войска остановлены, перемирие, объявленное Ельциным. В 96-м году, с весны до 9 июля, где-то с мая, конца мая по 9 июля, опять перемирие.
Угу.
Что же слова военных о том, что мы почти победили, но каждый раз, когда мы побеждали...
Останавливали.
Нас останавливали.
Каждый раз останавливали.
Так. На чем это основано? Почему их останавливали? Может, действительно был чемодан с миллионом долларов, который куда-то отправили, за это нужно, за это можно было остановить войска. Ну, опять повторю, власть воевала в Чечне не за деньги, не за нефть, а за нечто более дорогое, за ту же самую власть. И каждый раз мотивы были связаны именно с резонами верховной власти.
Ну, например?
Например, в феврале 1995 года Борис Николаевич Ельцин должен был выступать с посланием Федеральному собранию. Вроде бы победить, согласно представленному Квашниным плану, должны были еще в декабре. Вроде бы уже мир должен был наступить, а в Чечне бои. Нехорошо. И поэтому объявляется перемирие, даже начинаются переговоры, в которых участвуют Масхадов, Куликов. Ровно до того времени, пока это послание Федеральному собранию не зачитано, и можно не говорить, что все нормально. Давайте дальше. Думская оппозиция нашего президента не склюет за это, оппозиционная пресса. Напомню, что как в этом году у нас юбилей победы, так и в 95-м году это было 50-летие победы, да?
Совершенно верно.
Дата, события, на которые должны были приехать лидеры других стран, стран-победительниц, Клинтон, например, приезжать в воюющую страну, смотреть на парад армии, которая, ну, к тому моменту уже прославилась своими подвигами в Самашках, было бы странно. Нужно было создать соответствующий фон. И поэтому Ельцин объявляет одностороннее перемирие. Все нормально. Президенты приезжают. Проходит 9 мая. Всем спасибо, все свободны. А на следующий день после 9 мая боевые действия возобновляются. Федеральные войска штурмуют Горную Чечню. Весна 96-го года. Ну, тут уже вся территория Чечни, казалось бы, контролируется федеральными войсками. В конце мая взят Бамут, последнее село, не контролировавшееся федеральными силами. Дудаева 21 апреля, если не ошибаюсь, уничтожили ракетой, наведенной на сигнал спутникового телефона. Все казалось бы, а нет. Дудаева сменил Яндарбиев, управляемость вооруженными формированиями сохранилась, победой не пахло.
Что предлагать на выборах?
Да, у нас главная задачка выборы. В январе у нас 96-го года рейтинг приближается к нулю у Ельцина.
Да, там что-то было около двух.
Да. А тут плохой фон, война. В итоге, параллельно с боевыми действиями, параллельно со взятием Бамута, идут переговоры с Яндарбиевым и его окружением. Между прочим, чеченцы освобождают несколько десятков заложников из следственного изолятора Департамента госбезопасности и страшного концлагеря тамошнего. Яндарбиев летит в Москву на переговоры с Ельциным. Его и прочую делегацию держат в теплом стане на спецобъекте ФСБ АБЦ. В это время Ельцин летит в Чечню, подписывает какой-то указ на броне БМПшли, кажется, говорит, что ребята, вы победили, все замечательно, у нас мир. Начинаются переговоры в Назране, на полном серьезе идут переговоры в Назране о обмене пленными, в частности, пропавшим без вести поясли. И на этом фоне проходят выборы. Первый тур, второй тур. В Тойле побеждает Ельцин. Дальше всем спасибо, все свободны. Потому что генерал Лебедь Александр Иванович, ставший после первого тура председателем Совета, секретарем Совета Безопасности, он же третьим был по числу набранных голосов, таким образом.
Ну да, выбирали. Это знаменитый ход двумя турами. Да. Был такой классический ход, между прочим, к истории выборов 96-го года. Но дальше что? Дальше,
дальше Лебедь, как секретарь Совета Безопасности, получает полномочия теперь-то, наконец, победить. И это дает лессе-пассе, дает право действовать на усмотрение своему бывшему заму по Приднестровью генералу Пуликовскому, генералу Тихомирову, прошу прощения, тут я ошибся. И тут возобновляет полномасштабные боевые действия. Но беда в том, что, опять-таки, ложь, она не может быть только для внешнего употребления. Она рано или поздно разъедает саму систему, которая пытается внутри себя держать правдивую информацию и ей следовать, а ложь куда-то наружу. Чеченцев почти победили, согласно рапортам федерального командования. Где-то в горах Шатойского района последние отряды блокировали, добивали в тот момент, когда основные силы под командованием Масхадова входили в Грозный 6 августа 1996 года. И тут сработало нежелание быть гонцом, приносящим плохие известия. На 9 августа было назначено инаугурация Бориса Николаевича Ельцина. Плохие новости, а из Грозного шли плохие новости для федерального центра, ибо чеченские отряды заняли основные ключевые позиции в городе, эти новости наверх не поступали до самой инаугурации. И только после 9 числа, когда стало можно, начали шевелиться, а что же можно сделать? А ничего уже нельзя сделать. Нет, генералы по-прежнему рапортовали, что они почти победили. Но тут Александр Иванович Лебедь съездил на место, убедился на месте в том, что федеральная группировка практически не боеспособна, что победить нельзя, что война вернулась к самому началу. Опять чеченские отряды контролируют город Грозный, опять его нужно штурмовать. Но, в отличие от 95-го года, когда, по сути дела, ополченческие отряды были, теперь это были люди с долгим опытом боевых действий, умеющие воевать в городе и готовые дорого отдать свою жизнь. То есть по второму кругу запустить войну означало класть столько же, а может быть и больше солдат, да и население Грозного, которое не вывели из города. И Лебедь принимает решение, в кои-то веки принимает решение, основанное на реальности, о том, что нужно признать статус-кво и войну прекращать.
Великое предательство, как считали очень многочисленные, я бы сказал, слои российского общества и политического класса. И вот это хасавюртовское предательство, это как раз такая база для политики очень во многих, вплоть до власти российской, уже начиная с 1999 года.
Ну, разумеется.
Но насколько это предательство? Насколько, что это такое?
Это было признание того, что случилось. А именно, в Грозном в августе 96-го года российская армия потерпела военное поражение. Попытки исправить положение, предпринимавшиеся тем же самым генералом Пуликовским, они предпринимались точно так же, как в январе, в декабре 94-го. В город посылались колонны техники с солдатами. Но в отличие от 94-го года, чеченцы пленных уже не брали. а колонны сжигали вот так же. Город можно было разве что сравнять с землей ковровыми бомбардировками. Но наверх шли реляции, что все почти в порядке. Старший офицер в группировке Павел Васильевич Голубец, заместитель Куликова тогдашний, обстановкой не владел и не командовал. Это потом уже Куликов, формально ответственный за ситуацию в Чечне с конца января 1995 года, заявлял, что там нужно было чуть ли не сотни тысяч солдат, чтобы блокировать все въезды-выезды из Грозного. Но до этого он что, не знал этого? Это, как всегда, как в Германии после 1918 года. Признание статус-кво, что война возможна ценой уничтожения тех, за кого, собственно, и воюем. Ведь, кажется, спасали русских жителей Чечни, да? Вот это признание оказывается предательством. Правда оказывается предательством. Те, кто положил солдат, оказываются героями. Вот в январе этого года в Майкопе к монументу павшим бойцам 131-й бригады возлагали цветы. Кто это делал? Этим руководил генерал Пуликовский.
Одним из подписантов Хасавюртовских соглашений был генерал Александр Лебедь. Вот так о нем вспоминал Станислав Белковский в 2019 году.
На этой неделе, 11 декабря 1994 года, Кремль начал Первую Чеченскую войну. Борис Ельцин подписал соответствующий указ 2169 о наведении конституционного порядка в Чечне. К этому моменту Чечня уже была де-факто независимым государством, во главе с генералом Дудаевым, и имела даже номинальную валюту. Хотя, впрочем, эффективными инструментами управления этой территорией созданы не были. Трудно сказать, почему именно в декабре 1994-го Борис Ельцин решился на такой шаг. Ну, отчасти, возможно, по принципу можем повторить. Тогдашний министр обороны генерал Павел Грачев утверждал, что город Грозный можно взять одним парашютно-десантным полком. И поскольку у Ельцина сложились позитивные ассоциации с войсками, парашютно-десантными полками и Грачевым, по опыту расстрела парламента в октябре 1993 года, он совершил ошибку индуктивиста. Он решил, что и так все пройдет как по маслу, и, восстановив контроль России над Чечней, он подойдет к президентским выборам 1996 года победителем, той самой маленькой победоносной войне, которая нужна многим правителям, и все будет хорошо, и вопрос о том, почему столь непопулярный лидер должен остаться на второй срок, будет снят. Однако не все пошло как по маслу. Фактически Россия проиграла Первую Чеченскую войну. Ни о какой парашютно-десантной полк в Москве никто не вспоминал. Не было разработанного плана операции. Она осуществлялась хаотически, ценой многочисленных жертв среди бойцов федеральных войск, в том числе срочников, солдат срочной службы, хотя изначально обещали, что их туда не отправят. Чеченцы боролись за свою независимость, как волки, львы и тигры одновременно, в то время как российские войска были полностью деморализованы, им вообще не объяснили, куда и зачем они идут. Чеченские войска были оснащены вооружениями, которые Россия им передала в конце 1991 года, руками того же Павла Грачева. Причем это мотивировалось тем, что эти вооружения и так захвачены, это была половина арсенала, советского арсенала, находившегося на территории Чечено-Ингушской АССР. И, в общем, все, что удалось российским войскам, это, конечно, сравнять с лицом земли Грозной еще несколько крупных чеченских городов. Но победить не удалось. Чеченцы пошли на конфронтацию, несмотря на то, что весной 1996 года был убит генерал Дудаев. После разговора с известным бизнесменом и политиком Константином Боровым, так его выследили и застрелили с самолета. Соответственно, исполнители этой операции получили секретным закрытым указом Ельцина звание Героев России. Но фактически капитуляция России перед Чечней была подписана 31 августа 1996 года. Так называемые Хасавюртовские соглашения. С российской стороны их подписал новый секретарь Совета Безопасности и помощник президента Ельцина по национальной безопасности генерал Александр Иванович Лебедь. Де-факто, и де-юре, не де-юре, конечно, она не была признана ни одним государством мира, но де-факто Чечня отстояла свою независимость. В соответствии с Хасавюртовскими соглашениями ее статус оставался подвешенным до 31 декабря 2001 года. Хасавюрт на фоне общей усталости от войны и огромных жертв этой войны. Он, естественно, привел к дальнейшему витку, породил дальнейший виток политической карьеры Александра Лебедя, который уже воспринимался как готовый кандидат на пост президента после Бориса Ельцина. Ельцин, разумеется, такого сценария не допускал ни при каких обстоятельствах. Должен был быть только преемник, только сын, психологический сын и надежный человек, который не сдаст, кем оказался в итоге Владимир Путин, пришедший к власти благодаря Второй Чеченской войне.
Каким был Александр Лебедь? О нем и о подписанном им хасавюртовском мире рассуждали Владимир Рыжков, Виталий Дымарский, Наталья Зубаревич, Николай Троицкий и Рамазан Абдулатипов.
И почему сегодня эта тема, она, как обычно, продиктована неким, ну, не скажем, что, так сказать, историческим событием, но, в общем, неким событием, которые произошли в те самые 90-е годы. Какое же это событие было, Володя?
Это, вот в данном случае речь идет, вне всякого сомнения, о крупном историческом событии. На этой неделе, ровно 15 лет назад, а именно 30 августа 1996 года, в Хасавюрте было заключено историческое, на самом деле, соглашение. Его подписал от российской стороны секретарь Совета Безопасности Александр Иванович Лебедь, а от чеченской стороны главнокомандующий чеченских вооруженных сил Масхадов. И в этом смысле это было завершение Первой Чеченской войны. И в этом смысле, конечно, это было огромного значения историческое событие. Мы сегодня будем вспоминать об этом и будем говорить о сегодняшнем дне.
И оценивать. И мы, как обычно, начинаем нашу программу с портрета Николая Троицкого, героем которого... я имею в виду портрета, сегодня тот человек, о котором сказал Владимир Рыжков, который подписывал Хасавюртовские соглашения, Александр Иванович Лебедь, в 96-м году ставший
секретарем Совета Безопасности
в результате президентских выборов.
Александр Иванович Лебедь сыграл заметную роль во всех ключевых событиях новейшей истории нашей страны. Правда, все это были роли в чужих постановках. Как только в его услугах переставали нуждаться, с политической сцены его убирали. Но ему хотелось, а порой казалось, что это был театр одного генерала. Он кропотливо трудился над развитием своего амплуа. Бравый десантник, слегка брутальный, отец солдатам, оплот и надежа, которому за державу обидно, простодушный, но многоопытный воин, который всегда готов к подвигам, ничего не боится и умеет найти выход из самых безвыходных положений. Говорит мало, но говорит смачно, и речи тут же разбираются на цитаты. Красивый образ, колоритный, затейливый персонаж. Как он сам писал в мемуарах, поболтался во всеоружии по столицам союзных государств с полицейскими функциями и решил прорваться к командным высотам большой политики. Особенно удавались генералу Лебедю эпизоды прямой демократии, вроде предвыборных кампаний, когда приходится много выступать перед публикой и приковывать к себе внимание. Он умел внушать доверие и привык выигрывать. Однако дальше его использовали. Не как пешку, а как тяжелую фигуру, но ходы делали за него. Сначала одна группировка из окружения Ельцина разгромила другую, употребив генерала в роли тарана. Затем предвыборный штаб президента применил Лебедя как орудие для разгрома главного конкурента. И так много раз. Казалось, что Александр Иванович совершил выгодную политическую сделку. Получил власть и полномочия, но иллюзия быстро развеялась. Руками Лебедя завершили проигранную Первую Чеченскую войну, а затем попросили его на выход, чтобы больше истинным правителям не мешал. Мнимый взлет оказался началом падения. Спустя 2 года генерал доказал, что не утратил предвыборного таланта и в тяжелой борьбе пробился на пост губернатора Красноярского края. На этом посту и погиб. В авиакатастрофе трагически и превременно. Ему только исполнилось 52 года. Многие политики в таком возрасте только начинают делать карьеру.
Ну, вот такое описание Александра Ивановича Лебедя, такая оценка Александра Ивановича Лебедя пером и словом Николая Троицкого. Тогда, может, первый вопрос нашим гостям, вот, может быть, ваша оценка этой личности, Наталья Зубаревич.
Ну, я в то время не очень тесно была связана с политикой, оценка была более чем сложная, потому что я видела, что человеком манипулируют, видела, что человек не бесталанный, и видела также, что он растрачивает себя впустую.
Я думаю, что он был прекрасный воин, но, как всегда бывает, воевать – это одно, а заниматься политикой – это совершенно другое. И, по-моему, очень редко у нас в отечественной истории есть примеры, современные особенно, когда хороший военный, военачальник становится хорошим политиком или хорошим руководителем субъекта федерации, потому что это совершенно другая сфера. Это все равно, что политика взять там из парламента и послать главнокомандующим. То есть это тоже. Поэтому Александр Иванович это действительно была мощная фигура, но фигура совершенно задействована не по назначению. И, следовательно, он очень мало разбирался, к сожалению, в политике, в политических процессах. И то, что было подписано Хасавюрте, единственная ценность то, что, да, была попытка остановить войну. А это было, по-моему, это было,
мы еще поговорим.
Поэтому это было самое примитивное соглашение из всех, по-моему, существующих в современной истории. Там несколько пунктов и ничего не значащих. Но сам факт, то, что можно было перейти к мирному процессу, который мы потом не использовали, это уже другой вопрос.
Мы о Хасавюртских соглашениях еще поговорим. Тем более, что я думаю, что хотя Александр Иванович и подписывал «Лебедь», я думаю, что это решение не его было. Да, он скорее,
ну, не только был, так,
да, да, он, ой, скорее, да, был, так сказать, исполнителем.
В этой же программе Тихон Дзитко рассказал, как россияне относились к Хасавюртовским соглашениям на момент выхода программы. Фрагмент эфира от 2011-го.
Я сейчас прерву нашу дискуссию, разгоревшуюся, для того, чтобы Тихон Дзитко ознакомил нас с результатами голосования на портале «Суперджоб», где, в общем-то, был задан вопрос, достаточно, так сказать, тоже относящийся к истории 15-летней давности, то есть об отношении к Хасавюртовским соглашениям. Но мне кажется, что вот это отношение к Хасавюртовским соглашениям, оно в какой-то степени проецируется и в сегодняшний день, и в отношении к Кавказу вообще, и вот ко всей, да, этой кавказской, да, политике. Да. Давайте послушаем Тихона Дзитко.
Обстоятельства завершения Первой Чеченской войны. Именно об этом на этот раз спрашивал своих пользователей портал «Суперджоб». Как известно, конец Первой Чеченской войны положило подписание Хасавюртовских соглашений. Было необходимостью это подписание или нет? Голоса опрошенных разделились почти поровну, но большинство, 52%, все же считает, что подписание было необходимостью. Считаю, необходимо было все прекратить, не затягивать и не продолжать военную кампанию, бессмысленную и стратегически неверную, пишет сотрудник службы безопасности из Санкт-Петербурга. С ним согласен другой житель северной столицы. Любые договоренности, направленные на исключение бойни и насилия, положительны. Ну и комментарий еще одного жителя Санкт-Петербурга. Правда, вообще о Чеченской войне. Было необходимо не развязывать Чеченскую войну. Не считают необходимыми Хасавюртовские соглашения 48% пользователей. Эти соглашения – предательство и полная капитуляция нашей армии и нашего правительства перед кучкой бандитов с последующей выплатой настоящей контрибуции, которая легла на плечи всего народа, комментирует свой выбор ответа руководитель службы технической поддержки из Москвы. А вот мнение жителя Ханты-Мансийска. Войну нужно вести до победного конца. Как показало дальнейшее развитие событий, это перемирие, в кавычках, привело только к ухудшению обстановки на Северном Кавказе, да и в России в целом. Ну и напоследок комментарий заведующего складом из Москвы. Правительство проявило слабость, за что мы все были наказаны Второй Чеченской войной.
Вот такой разброс мнений, да, вообще это очень интересно.
Почти пополам.
Что, то есть, фактически 50% опрошенных.
Это удивительно вообще.
Предположим, что это репрезентативный опрос, я думаю, что он достаточно репрезентативный.
Ну, да, сколько там, 1600, большая человек, выборка, да, всероссийская, да.
То есть, получается, что половина, значит, нашего населения считала и считает до сих пор, что, в общем-то, что с Кавказом нужно воевать. Давайте, скажем, назовем это своими словами.
Наоборот.
Да? Почему?
Они считают, что даже в этих условиях, даже...
Нет, ну это 50%.
52% считают, да, что 40, не надо воевать.
А 48% считают, что надо воевать.
Ну, а тогда
это... Выше,
да.
Это половина.
Да.
Это половина народа, которая... Я подозреваю, что я вот думаю, эти 48%, Рамазан, они до сих пор считают, что и сегодня надо воевать.
Я думаю, что это как раз цифры не оценки того,
А это оценки сегодняшние, безусловно, да. Я об этом и говорю. Тем более, что существует, это давно же вот эта фраза гуляет, да, что это предательство было России. Хотя, в общем-то, казалось бы, положили конец войне, да, там можно по-разному относиться к Лебедю, к с кем он там, с Масхадовым?
С Масхадовым,
да. С Масхадовым, да. То есть по-разному относиться к Масхадову и так далее, но мне кажется, что самое главное, что люди перестали убивать друг друга.
Вы понимаете, ограниченность человеческого миропонимания, мировосприятия всегда приводит к войне. Вот я помню случай, когда меня Ельцин вызвал и сказал: в Татарстане разворачивается референдум о выходе из состава Российской Федерации. Тебе надо туда полететь и сделать все для того, чтобы снять этот вопрос. Дали мне самолет, я полетел. Прилетаю туда.
К Шаймиеву.
Да, Шаймиев, Лихачев, Мухаметшин сидят. Они все как бы, не как бы, а на самом деле, они заинтересованы, чтобы был нормальный референдум. В пользу России, общее государство, да? И они готовят постановление. Они говорят, мы готовим постановление, ну, там был тезис такой, двойное гражданство, там два языка, эти вещи тогда везде ходили.
Суверенитет.
Да. Я выступил, Шайми мне говорит, все зависит от того, как ты выступишь. Если ты выступишь нормально, то есть сможешь, и я, конечно, выступил, вложил все, что можно было, да, даже я даже сказал, что в каких-то вопросах, может быть, нам надо учиться у Татарстана. Действительно были такие вопросы, да? И 4 человека против, остальное весь парламент за. Я лечу в Москву как герой, который спас наше государство. Утром на парламенте меня называют предателем. И я выступаю, я сказал, до сих пор Мухаметшин вспоминает, я сказал, если кто считает, что он выжмет из этого парламента больше, езжайте туда и выжмет. Понимаете? Или то же самое с Чечней. В самом начале я привез 11 пунктов, которые согласен Дудаев делегировать федеральному центру. Написанные его рукой. На следующий день в парламенте мне сказали, что я чуть ли не предатель. Почему нет признания там целого государства, там конституции? Я им сказал, ребята, я говорил, скажите, пожалуйста, Турция вам делегирует хоть одно полномочий? Нет. Принцип делегирования полномочий означает, что часть признает целое. Нет, мы хотели все получить.
Получили войну.
А получили войну.
Украинская Чечня. Так ровно 10 лет назад Антон Орех назвал свою реплику от 16 сентября 2014-го.
При всем множестве различий, история с особым статусом Донбасса очень напоминает мне историю с Чечней после Хасавюртовских соглашений. Есть центральная власть, есть мятежный регион, и подавить этот мятеж силой не получается. Более того, мятежники в какой-то момент переходят в решительное наступление, и центральной власти приходится идти на невыгодное и даже позорное соглашение, чтобы остановить обвал, заморозить ситуацию и отложить решение вопроса на какое-то время. Власть не признает мятежный регион формально, но признает его фактически. А для мятежного региона это уже победа. Важнейшая разница заключается в том, что Чечня хотя и получила помощь из-за рубежа, но это не была помощь большого и сильного соседа. Мятежники Донбасса такую помощь получали и рассчитывают на нее и впредь. Хасавюртовские соглашения откладывали решение чеченского вопроса на 5 с лишним лет. В реальности уже через 3 года началась Вторая Чеченская война. Началась в тот момент, когда центральная российская власть решила, что у нее достаточно сил, чтобы взять реванш. Сил хватит. Реванш взяли. Но ценой, которую мы за это заплатили, стали не только тысячи новых жертв, но и фактическое возникновение полуфеодальной территории, отданной на откуп Рамзану Кадырову. Формально он вернейший соратник Путина, а реально делает в Чечне, что хочет, и российские законы там не более чем бумажки. И все это несмотря на то, что когда вторая война начиналась, Чечня по-прежнему не могла рассчитывать на такую помощь, какую может получить Донбасс от России. А это значит, что вторая попытка вернуть эту часть страны
Украины под полный контроль Киева приведет к новой битве с танками, артиллерией, бомбардировками и тысячами трупов солдат и мирных граждан. Нынешние договоренности не устраивают ни Киев, ни сепаратистов, потому что ни одна из сторон не получила того, чего хотела. Киев согласен на особый статус, но лишь до поры до времени, а ДНР и ЛНР хотят полного отделения и присоединения к России. Это слишком разные цели, чтобы здесь можно было раз и навсегда найти компромисс. И рано или поздно узел придется разрубать, вот только когда, кому и каким образом. Но коль скоро вся эта ситуация была инспирирована и спонсируема нами, коль скоро это фактически была война Украины с Россией, то финальный расклад зависит от Москвы. Если мы откажемся от поддержки сепаратистов, то у Киева будет шанс на формальную победу во второй битве за Донбасс. Однако, как и нам в Чечне, Киеву придется решать вопрос совместного проживания в одном государстве с территорией, которую еще вчера приходилось бомбить и обстреливать, и с людьми, по которым приходилось стрелять. Не придется ли Порошенко или кому-то, кто его сменит, искать в Донбассе своего Кадырова?
Это было «Хроническое сегодня». Программу подготовила Ксения Никонова. До свидания.
«Хроническое сегодня».